Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В 1934 году поэт Осип Мандельштам приговорен к ссылке. Вместе с ним в Чердынь едет и его жена Надежда Яковлевна Мандельштам.
В 1937 году Лахути устроил Осипу Мандельштаму командировку от Союза советских писателей на Канал. Доброжелательный перс надеялся, что Осип Мандельштам что-нибудь сочинит и тем спасет себе жизнь. Вернувшись, Осип Мандельштам аккуратно записал гладенький стишок и показал его мне. Осип Мандельштам погиб, а стишок уцелел, не выполнив свои функции. Однажды в Ташкенте он попался мне на глаза, и я посоветовала с Анной Андреевной, что мне с ним делать. Можно его в печку. Было это на Балахане, где мы вместе коротали эвакуационные дни. «Наденька», — сказала Анна Андреевна, — «Осип дал вам полное право распоряжаться абсолютно всеми бумагами». Это было чистое лицемерие. Мы ведь все против фальсификации, уничтожения рукописи и всякой подтасовки литературного наследства. Анне Андреевне нелегко было санкционировать замышленный мной поступок. Вот она и подарила мне именем Осипа Мандельштама неожиданное право, которого Осип Мандельштам мне никогда не давал – уничтожать и хранить, что мне вздумается. Сделала она это, чтобы избавиться от канальских стишков, и от них тут же осталась горсточка пепла. Если у кого-нибудь случайно сохранился бродячий список этого стишка, я прошу, даже заклинаю тем правом, которое мы с Анной Андреевной присвоили себе на Балахане, преодолеть страсть к автографам и курьезам и бросить его в печку. Такой стишок мог бы пригодиться только иностранной комиссии Союза советских писателей, чтобы показывать любопытствующим иностранцам, какое там литературное наследство Мандельштама. Посмотрите, стоит ли это печатать. Мы ведь не стесняемся искажать биографии, даты смерти. Кто пустил слух, что Осип Мандельштам был убит немцами в Воронеже? Кто датировал все лагерные смерти началом 40-х годов? Кто издает книги живых и мертвых поэтов, пристрастно пряча все лучшее? Кто держит годами в редакционных портфелях уже подготовленные к печати рукописи погибших и живых писателей и поэтов? Всего не перечислишь. Ведь слишком много спрятано и закопано в разного вида запасниках, а еще больше уничтожено. Стишок с описанием красот канала вызывал у меня бешенство еще и потому, что сам Осип Мандельштам должен был отправиться строить его, и этого не случилось только из-за инструкции изолировать, но сохранить. Тогда канал заменили высылкой в Чердынь, ведь на стройках этих каналов никого сохранить нельзя. Молодые и здоровые языковеды Дмитрий Сергеевич Усов и Ярхо, выйдя на волю, умерли почти сразу, так как их разрушили несколько лет, проведенных на канале, а ведь они на физической работе почти не были. Попади Осип Мандельштам на канал, он умер бы в 1934, а не в 1938 году. Чудо принесло ему несколько лет жизни. Но я все же содрогаюсь от чудес. И при этом не считаю себя неблагодарной. Чудеса – вещь восточная, западному сознанию они противопоказаны. А вот к Мише Зинкевичу, добровольному римлянину, который на развалинах своего Колизея бережет несколько автографов убитых поэтов, я переменила отношение. Сейчас эта жизнь кажется мне трогательной. И несмотря на отсутствие катастроф, в тюрьме он не сидел, и голодом его не морили, почти трагической. Хрупкий от природы, Зинкевич раньше других подвергся психологической чуме. Но она приняла у него не острую, как у меня в вагоне, а затяжную хроническую форму, от которой никто не выздоравливает. Легкость, с которой интеллигенты подавались этой болезни, объясняется ли она только послереволюционными условиями? Не таятся ли первые микробы в дореволюционном смятении, метаниях и лжепророчествах? Особый вид – это болезнь. Летаргия, чума, гипнотический сон – принимали у тех, кто совершал страшные деяния во имя новой эры. Все виды убийц, провокаторов, стукачей имели одну общую черту. Они не представляли себе, что их жертвы когда-нибудь воскреснут и обретут язык. Им тоже казалось, что время застыло и остановилось, а это главный симптом описываемой болезни. Ведь нас убедили, что в нашей стране больше ничего никогда меняться не будет, а остальному миру надо только дойти до нашего состояния, то есть тоже вступить в новую эру, и тогда всякие перемены прекратятся навсегда. И люди, принявшие эту доктрину, честно поработали во славу новой морали, проистекавшей в конце концов из исторического детерминизма, доведенного до последней крайности. Всякого, кого они отправляли на тот свет или в лагеря, они считали навеки изъятым из жизни. Им не приходило в голову, что эти тени могут восстать и потребовать своих могильщиков к ответу. И поэтому в период реабилитации они впали в настоящую панику. Им показалось, будто время обратило вспять, и те, кого они окрестили лагерной пылью, вдруг опять обрели имя и тело. Среди них воцарился страх. Мне пришлось все дни наблюдать скромную стукачку, соседку по квартире Василисы Шкловской. Ее все время вызывали в прокуратуру, где она брала обратно свои стародавние показания, тем самым обеляла живых и мертвых. Возвращаясь домой, она прибегала к Василисе, за домом которой ей некогда приходилось наблюдать, и заплетающимся языком рассказывала, что она видит Бог, никогда ни о ком, ни о Малкине, ни о других, ничего другого не говорила. И сейчас в прокуратуре она только и делает, что дает обо всех самые лучшие показания, чтобы покойников скорее реабилитировали. У этой женщины никогда ничего похожего на совесть не было. Но тут она почему-то не выдержала, и ее разбил паралич. Возможно, что в какой-то момент она испугалась и поверила в серьезность пересмотров и в возможность привлечения клеветников и клевретов к уголовной ответственности. Этого, конечно, не случилось, но все же ей лучше, парализованной и впавшей в детство. Время для нее опять остановилось. А в Ташкенте один из крупнейших работников, которого после перемен отправили на пенсию, а потом изредка вызывали для очных ставок с бывшими подследственными, каким-то чудом выживших и вернувшихся из лагерей, не выдержал испытания и повесился. Мне удалось прочесть черновик его предсмертного письма, адресованного в ЦК. Аргументация у него несложная. Беззаветно преданный, он комсомольцем был направлен в органы и все время получал повышение и награды. За все годы никого, кроме своих сотрудников и подследственных, не видел. Работал днем и ночью без передышки. И только после отставки имел досуг, чтобы подумать и осмыслить происшедшее. И тут ему пришло в голову, что он, может, служил не народу, а какому-то бонапартизму. Вину с себя самоубийца старается переложить. Во-первых, на тех, кто, будучи под следствием, подписывал на себя всякие небылицы и тем самым подводил следователей и прокуроров. А затем на инструкторов из центра, объяснявших приказ об упрощенном допросе и требовавших выполнения плана. И, наконец, на осведомителей с воли, которые добровольно несли в органы информацию и вынуждали их открывать следствие против множества людей. Классовое сознание не позволяло работникам органов проходить мимо этой информации. Последним толчком к самоубийству послужила только что прочитанная им книга «Последний день осужденного». Самоубийцу похоронили и дело замяли, что было необходимо, потому что он назвал по именам инструкторов из центра и информаторов. Дочь самоубийцы долго рвала и метала, мечтая разделаться с теми, кто погубил ее отца. Гнев ее был обращен на тех, кто разворошил весь этот ад. Надо же было подумать о людях, которые тогда работали. Они ведь это не сами выдумали, а только исполняли приказания, говорила Лариса. Ей дали имя в честь Ларисы Рейснер. Лариса твердила, что она этого так не оставит, и даже собиралась обо всем сообщить за границу, чтобы там узнали, как здесь поступили с ее отцом. Я спрашивала, на что ж она собирается жаловаться. Для Ларисы это было совершенно ясно. Нельзя так внезапно все изменять, потому что это травмирует людей. Нельзя травмировать людей, папу и всех его товарищей. «Кто вам посочувствует?» – спрашивала я, но она меня не понимала. «Раз людям обещали, что больше ничего меняться не будет, нельзя допускать никаких перемен. Пусть бы никого не арестовывали, но все должно было остаться, как было. Пусть остановленное время продолжает стоять. В остановке времени есть устойчивость и покой. Он необходим деятелям нашей эпохи». Лариса требовала, чтобы время опять остановилось, и ее просьбу в значительной мере уважили. Сыновья снятых сотрудников ее отца поехали в Москву учиться новым методам и до отъезда возложили цветы на гроб ее отца. Они займут старые места и кабинеты и будут всегда готовы к действию по инструкциям сверху. Сейчас весь вопрос в том, чем будут эти инструкции. Нам с Ларисой друг друга не понять. Но, глядя на нее, я всегда думала, почему все пути приводили у нас к гибели. Кем нужно быть, чтобы спастись? Где та нора, в которую можно залезть, чтобы спастись? Лариса и ее друзья тоже рыли себе нору и тащили в нее все, что символизировало для них благополучие. Серванты, фужеры, торшеры, чешский хрусталь и кузнецовский фарфор, вышитые халаты и японские ярмарочные веера. Они ездили в Москву покупать не только мебель, но и надгробные камни, потому что их нора тоже была недостаточно глубокой. Одни исчезали по сталинскому велению, другие кончали с собой. В вагоне я не сразу поняла, что с Осипом Мандельштамом. Он встретил меня с восторгом, и мое появление воспринял как чудо. Да оно и было чудом. Осип Мандельштам сказал, что все время готовился к расстрелу, ведь у нас это случается и по меньшим поводам. Речи как будто вполне разумные. Мы никогда не сомневались, что его убьют, если узнают про стихи. Венавер – человек очень осведомленный, с громадным опытом, хранитель бесконечного числа фактов и тайн, сказал мне через несколько месяцев, когда я, приехав из Воронежа, зашла к нему и по его просьбе прочла ему стихи про Сталина. «Чего вы хотите?» С ним поступили очень милостиво. У нас и не за такое расстреливают. Он тогда же предупредил меня, чтобы мы не возлагали лишних надежд на высочайшую милость. Ее могут отобрать, как только уляжется шум. «А так бывает?» – спросила я. Моя наивность поразила его. «Еще бы! И еще! Только не напоминайте о себе. Может, забудут». Вот этот совет «тише воды, ниже травы» мы не выполнили. Осип Мандельштам, шумный человек, продолжал шуметь до самой гибели. В вагоне Осип Мандельштам сказал мне: «Милостивая высылка на 3 года только показывает, что расправа отложена до более удобного момента, то есть буквально то, что я услышала потом от Венавера. И я этой концепции нисколько не удивилась. Все мы к 1934 году уже кое-что знали». Осип Мандельштам утверждал, что от гибели все равно не уйти, и был абсолютно прав. Трезвая оценка положения приводила именно к такому выводу, и я только кивала головой, когда он шептал мне: «Не верим». Еще бы! Кто им поверит? А ведь именно это было содержанием травматического психоза, которым Осип Мандельштам заболел во внутренней тюрьме. Но на первых порах сумасшедшим показался мне не Осип Мандельштам, а старший конвойный Оська, тезка Осипа Мандельштама и адресата стихов, когда, отозвав меня в сторону и выпучив добрые бараньи глаза, он сказал: «Успокой его. Скажи, что у нас за песни не расстреливают». О том, что речь идет о стихах, по-народному они называются песнями, Оська догадался из наших разговоров. По его мнению, у нас расстреливали шпионов, диверсантов и вредителей. «Вот в буржуазных странах, — говорил Оська, — уцелеть невозможно. Там за милую душу могут отправить на тот свет, если сочинишь какой неподходящий стишок». Все мы в разной степени, конечно, верили тому, чем нас пичкали. Особенно доверчива молодежь, студенты, конвойные, писатели, солдаты. «Самые справедливые выборы, — сказал мне в 1937 году демобилизованный солдат, — нам предлагают, а мы выбираем». Осип Мандельштам, как писатель, тоже попался на удочку и оказался чересчур доверчивым. «Сначала так выбирают, потом постепенно приучатся и будут обыкновенные выборы», — сказал он, покидая избирательный участок и поражаясь нововведению, первым и последним выборам, в которых участвовал. «Даже мы, а опыта у нас было уже достаточно, не могли до конца оценить всех преобразований. Чего же требовать от молодежи, солдат и студентов? А соседка, носившая мне молоко перед войной в колене, не раз вздохнула. Нам хоть подкинуть селедки там, или сахару, или керосинчику. А как в капиталистических странах? Там, верно, хоть пропадай». Студенты до сих пор верят, что всеобщее обучение возможно только при социализме, а там народ погряз в неграмотности и темноте. За столом у той же Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, возник горячий спор. Отказывают ли в больших городах вроде Лондона или Парижа прописывать демобилизованных летчиков-инвалидов? Такой случай только что произошел в Ташкенте, и Лариса утверждала, что летчика, особенно испытателя, прописать необходимо. Я попробовала объяснить, что там вообще никакой прописки нет, но мне никто не поверил. Там ведь куда хуже, чем у нас, значит, с пропиской строгости совсем неимоверные. Да и кто станет жить без прописки? В раз попадешься. Если все мы верили своим воспитателям, и даже воспитатели, запутавшись, начали верить самим себе, что же удивительно, что им поверил старший конвоир Оська. В дорогу я захватила томик Пушкина. Оська так прельстился рассказом старого цыгана, что всю дорогу читал его вслух своим равнодушным товарищам. Это их Осип Мандельштам назвал племенем пушкиноведов, молодыми любителями белозубых стишков, которые громотеют в шинелях и с наганами. «Вот как римские цари обижают стариков», — говорил товарищам Оська. «Это ж за песни его так сослали». Описание севера подействовало неотразимо. Северная ссылка, конечно, вещь жестокая, и Оська решил меня успокоить. «Нам не грозит такая жестокая ссылка, как римскому изгнаннику». Провожая меня в уборную по инструкции, Оська умудрился мне шепнуть, что наша цель – Чердынь, там климат хороший, и первая пересадка в Свердловске. Когда выяснилось, что следователь уже назвал нам место ссылки, Оська был потрясен. Ему запретили говорить, куда мы едем, и велели хранить маршрут в тайне. И вообще такие вещи полагается знать только конвою. Полюбив нас, Оська нарушил инструкцию и назвал место назначения. Но, оказывается, напрасно, я уже это знала. Но я утешила старшего. Если бы не его бесхитростные слова, подтвердившие сообщение следователя, я могла бы вообразить, бог знает что, такую всего делали тайну. Это была не единственная поблажка, на которую решился Оська. На многочисленных пересадках он заставлял конвоиров таскать наши вещи, а когда мы пересели в Соликамске на пароход, он шепнул, чтобы я взяла за свой счет каюту, пусть твой отдохнет. Конвоиров он к нам не пускал, и они болтались на палубе. Я спросила, зачем он нарушает инструкцию, но Оська только махнул рукой. До сих пор он провожал уголовников и вредителей, с ними надо держать ухо востро. А твой что? Его истеречь не стоит. Но до еды, как я не пробовала угощать конвоиров, никто не дотронулся, запрещено. Лишь сдав Осипа Мандельштама в Чердыни коменданту, конвоиры сказали, теперь мы свободные, угощай.
Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена, куда плывете вы, когда бы не Елена, что Троя вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное ветиствуя шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Шоколадка».
Первая пересадка была в Свердловске. Там многочасовое ожидание на вокзале, причем конвойные не отходили не только от Осипа Мандельштама, но и от меня. Я хотела дать телеграмму, нельзя. Купить хлеба, нельзя. Подойти к газетному ларьку, нельзя. На промежуточных станциях мне тоже не давали выйти, не положено. Осип Мандельштам сразу заметил это. Значит, и ты попалась. Я пробовала объяснить конвойным, что я не выслана, я еду добровольно, провожаю, нельзя. Инструкция. Свердловск – это многочасовое с утра до позднего вечера сидение на деревянной вокзальной скамейке с двумя часовыми при оружии. При малейшем нашем движении нельзя было даже приподняться, чтобы размять ноги, не разрешалось шевельнуться или переменить положение, часовые тотчас настораживались и хватались за пистолеты. Нас посадили почему-то прямо против входа, лицом к нему, и невольно смотрели на непрерывный поток входящих и выходящих людей. Первый их взгляд был обращен на нас, но каждый из них тотчас отворачивался. Даже мальчишки и те не удостаивали нас вниманием. Есть тоже не полагалось, потому что еда находилась в чемодане, а до вещей дотрагиваться не положено, до воды не дотянуться. Здесь Оська не смел нарушать инструкцию. Свердловск, станция серьезная. Вечером мы пересели на узкоколейку Свердловск-Соликамск. Погрузились мы на запасных путях в сидячий вагон, и нас отделяло от прочих пассажиров несколько оставленных пустыми скамеек. Два солдата всю ночь простояли около нас, третий у последней пустой скамейки, откуда он отгонял упрямых пассажиров. В Свердловске мы сидели рядом, а в вагоне друг против друга у окна неосвещенного вагона. Ночи уже были белые, и перед нами мелькали уральские леса, станции и холмы. Дорога была проложена в густом лесу, и Осип Мандельштам, не отрываясь, смотрел в окно всю ночь напролет. Это была третья или четвертая бессонная ночь. Мы ехали в переполненных вагонах и на пароходах, сидели на шумных, кишащих народом вокзалах. Но нигде никто не обратил внимания на такое экзотическое зрелище, как двое разнополых людей под охраной трех вооруженных солдат. Никто даже не обернулся, чтобы посмотреть на нас. Привыкли они, что ли, на Урале к таким зрелищам? Или просто боялись заразы? Кто их знает? Но, скорее всего, это было проявлением особого советского этикета, который твердо соблюдался нашим народом в течение многих десятилетий. Раз начальство ссылает, значит, так и надо, а моя хата с краю. Равнодушие толпы ранило и мучило Осипа Мандельштама. Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят. Он с ужасом шептал мне на ухо, что можно на глазах такой толпы сделать с арестантом что угодно, пристрелить, убить, растерзать, и никто не вмешается. Зрители только повернутся спиной, чтобы избавиться от неприятного зрелища. Всю дорогу я пыталась перехватить хотя бы чей-нибудь взгляд, но мне этого не удалось. Может быть, только Урал был таким твердокаменным. В 1938 году я жила в Струнине, в стоверстной зоне под Москвой. Это небольшой текстильный поселок по Ярославской дороге, где в те годы еженочно проходили эшелоны с арестантами. Соседи, забегая к моей хозяйке, только об этих эшелонах и говорили. Их оскорбляло, что им запрещалось жалеть арестантов, и они не могут подать им хлеба. Однажды моя хозяйка умудрилась бросить в разбитое зарешоченное окно теплушки шоколадку. Она несла ее дочке. Редкое угощение в нищенской рабочей семье. Солдат с руганью отогнал ее прикладом, но она весь день была счастлива. Все же удалось хоть что-то сделать. Кое-кто из соседок, правда, вздохнул. Лучше с ними не связывайся, со света живут, по завкомам затаскают. Но моя хозяйка сидела дома, то есть нигде не служила, и поэтому завкома не боялась. Поймет ли кто-нибудь из будущих поколений, Чем была эта шоколадка с детской картинкой в душном каторжном вагоне телятники 38-го года? Люди, для которых остановилось время, а пространство стало камерой, карцером, будкой, где можно было только стоять, вагоном, набитым до отказу человеческим полумертвым грузом, отвергнутым, забытым, вычеркнутым из списка живых, потерявшим имена и прозвища, занумерованным и заштемпелеванным, переправлявшимся по накладным в черное небытие лагерей. Вот эти-то люди вдруг получили первую за многие месяцы весточку из другого для них запретного мира. Дешевую детскую шоколадку, говорящую о том, что их еще не забыли. И еще живы люди по ту сторону тюрьмы. По дороге в Чердынь я утешала себя мыслью, что суровые уральцы просто боятся глядеть на нас, и что каждый встретившийся нам человек, вернувшись домой, расскажет шепотом отцу, жене или матери о двух людях, мужчине и женщине, которых трое солдат из внешней охраны перегоняют куда-то на север.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.